по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, наша новая встреча, добро пожаловать всем. И сегодня у нас команда несколько меньше, чем обычно, потому что часть участников нашей команды сегодня в отпуске, и в ближайшее время также будут в отпуске. А сегодня у микрофона Олег Шевкун, Алена к нам вернется через пару-тройку недель, но надо же человеку отдохнуть, дать, это важно. Вот, а нашу программу, наш выход сегодня обеспечивает Александр Анисимов, он отвечает за звук, он отвечает за картинку и, собственно говоря, вот за то, чтобы вы нас смогли видеть и слышать сегодня. И также Ольга Каракчиева следит за вашими комментариями, смотрит, что там есть интересного в соцсетях, и все это мне сюда пересылает. Мы постараемся почитать и ваши комментарии тоже. А вот, мы с вами читаем Библию, читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы можете нас смотреть и слушать в соцсетях, в наших сообществах по страницам Библии. И легко найдете эти сообщества по буквам ПСБ, белые буквы на красном фоне, собственно, вот наша программа. Вот. И также я напомню, что мы читаем Библию каждый день. Каждый день у нас выходят 30-минутные предзаписанные эфиры. И, кроме того, каждый день мы выпускаем короткие тексты, такие резюме, скажем так, этих эфиров. Вот советую вам за этим следить. Ну и по пятницам мы встречаемся для того, чтобы подвести итог, для того, чтобы посмотреть, что у нас было, что было интересно, ответить на ваши вопросы. Сегодня и в ближайшие несколько недель мы с вами в послании к римлянам. Мы начали уже читать послание к римлянам, и я надеюсь, что сегодня мы... Я надеюсь, что мы сегодня сможем ухватить самое главное. Вот почему я так несколько неуверенно об этом говорю. Дело в том, что я чувствую себя, как я сказал уже об этом в прошлый раз, чувствую себя неподготовленным. Не потому что, не знаю, не проводил бы времени в молитве перед этим эфиром, в подготовке. Да нет, была и молитва, была и подготовка, и молился буквально сейчас, перед началом нашего эфира. Но те моменты, которые мы читаем в послании к римлянам, на самом деле чрезвычайно важны, чрезвычайно сложны также. И далеко не все христиане одинаково понимают то, о чем сегодня пойдет речь, потому что пойдет речь сегодня о нашем положении во Христе, о том, кто мы, о том, даже не только что мы получили, да, мы с этого начнем сегодня, но дальше есть один важный вопрос, и ответ на этот вопрос разные люди дают несколько различный. Вопрос вот каков. Что происходит с человеком, когда человек кается? Вот человек пришел ко Христу, человек уверовал, и что с этим человеком произошло. Причем, опять-таки, даже... Сейчас мы подойдем к Священному Писанию, потому что мы будем посмотреть, что говорит об этом апостол Павел, но я начну все-таки с практических таких мыслей, да, с практических примеров из современной жизни. Встречаются два христианина. Да, вот они оба христиане, они оба уверовали, оба покаялись, оба в церковь ходят. И один другому говорит: слушай, я покаялся, но у меня все равно остаются проблемы с... И дальше он называет какую-то свою проблему. Например, я покаялся, и при этом все равно продолжаю часто выходить из себя. Слишком часто. Чаще, чем хотелось бы. В принципе, хотелось бы вообще не выходить из себя, да? Но, говорит, во мне это остается. А вот. Или он говорит: я покаялся, но я до этого пил, выпивал. И у меня остаются... У меня продолжаются срывы. Или конкретный пример. Молодой человек говорит: я покаялся, но у меня до покаяния были проблемы с порнографией, и вот сейчас я мучаюсь с тем же самым. И другой человек, услышав это, услышав такие рассуждения, говорит: знаешь что, наверное, ты как-то неправильно покаялся. Наверное, что-то не то с тобой. Потому что я, и дальше он рассказывает свою историю, я покаялся, и у меня больше нет желания выходить из себя. Господь просто весь этот гнев от меня увел, с меня снял. Я больше с этим не мучаюсь. Или он говорит: я покаялся, и больше не просто ни капли в рот спиртного не беру, а мне не хочется, мне противно. Или говорит: я покаялся, и никакой порнографии мне смотреть в принципе не хочется, потому что свет Христа для меня всю эту гадость затмил. И дальше человек делает вывод. Он говорит: раз с тобой так не произошло, раз ты покаялся вроде бы, но у тебя этих изменений нет, то, наверное, ты не покаялся по-настоящему. Наверное, что-то не то. Наверное, какое-то твое покаяние неполное, неправильное. Если наш первый собеседник все-таки читал послание к римлянам, все-таки читал Библию, читал Священное Писание, он вспомнит слова апостола Павла, который в 7 главе послания к римлянам говорил о том, что то, что мне надо бы делать, я не делаю. Но то, что я не хочу делать, я продолжаю делать. Мы сегодня с вами это будем читать. Вот я продолжаю делать то, чего делать не хочу. Он говорит: ну, Павел же так пишет, апостол Павел. И тогда возникает вопрос, которым на самом деле задаются и комментаторы Библии. А вот 7 глава послания к римлянам, вот то, что апостол Павел пишет в 7 главе, это про кого? Это про уже покаявшегося, уже уверовавшего человека. Если про уверовавшего, почему вот это внутреннее борение в нем происходит? Или это еще про человека неуверовавшего? Вот была бы здесь сейчас Алена, я бы ее попросил прочитать послание к римлянам, 7 глава, начиная с 18 стиха. Ну, поскольку Алены нет здесь, я прочитаю сам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Иными словами, он говорит: я хочу добра, я хочу делать доброе. Да, желание добра есть, но вот сделать не получается. И продолжает: доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И вот вопрос: а кто же живет? Значит, смотрите, кто-то скажет: ну, это, говорит, уже покаявшийся человек, христианин. Тогда вопрос: а как же насчет греха? Мы же знаем, что в христианине живет Христос. Почему же Павел ссылается на то, что живет в нем грех? Другой скажет: а, так это же неверующий размышляет. Ему тоже можно возразить. Неверующий хорошего по Божьей, хорошего, по Божьим меркам хорошего, и не захочет делать. Об этом в послании к римлянам 3 глава. Нет праведного ни одного. Значит, к неверующему тоже это не подходит. А Павел продолжает: итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Ха, интересно, да? Ведь неверующий человек в законе Божьем удовольствия в принципе не находит. Вы видели людей, которые говорят о том, что я атеист, мне вообще все это неинтересно. И такой человек вам скажет: не нужен мне никакой закон Божий. А вот наш герой находит удовольствие. И дальше мы читаем: но в членах моих вижу иной закон, противостоящий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Внутреннее противоречие какое-то, да? И Павел разрывается этим внутренним противоречием, и он восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» И кто-то скажет: ну, все понятно. Это же плоть в нем. Это старое тело. Старое тело, которое продолжает действовать, продолжает тянуть вниз. Вопрос: А как же насчет преображения? Преображения во Христе? Ну что же тогда, правые психологи, которые говорят, нет, есть инерция человека, есть инерция нашего тела, инерция того, как мы устроены, и по этой инерции мы продолжаем действовать. Если мирские, светские психологи правы, то как же тогда с преображением? Как же тогда с действием Святого Духа? И вот тут мы начинаем подходить к ответу. И апостол Павел к этому подходит. Он говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. И вот начало 25 стиха. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Иными словами, апостол Павел понимает, что выход из этого противоречия, выход из этого тупика, причем тут действительно это тупик, причем он устроен таким образом, что налево пойдешь плохо, что направо пойдешь плохо. Или так, налево и направо не пойти. Выбраться из этого можно только в одном случае. Если приведет сам Бог. Вот такие варианты, да, силы Божьей. И на самом деле то, о чем говорит здесь апостол Павел, важно для каждого из нас. Существуют ли случаи, когда Господь сверхъестественным образом просто берет и избавляет конкретного человека от конкретного греха? Да, существуют. Бог силен, Бог любит. И эта Божья любовь проявляется вот в этом его избавлении. Он дает освобождение. Однако это скорее проявление особой заботы в особых случаях. Один мой знакомый рассказывал мне об этом так, мне очень понравилось это. Он говорит, да, когда я покаялся, Господь избавил меня от некоторых моих грехов. Но когда Господь избавил меня от самого очевидного, от самого яркого, от самого бросающегося в глаза стало бросаться другое, далеко не столь очевидное. Иными словами, человек говорит, да, я избавился от этого конкретного греха в моей жизни. Я сейчас не буду уточнять, какой это грех, потому что у разных людей это может быть разным. Но когда я избавился, или так, когда Господь меня от этого греха избавил, я также понял, сколько еще в моей жизни. Это, знаете, на что похоже? Представьте себе захламленную комнату. Но в комнате стоит какая-то одна вещь, огромный диван, старый разваливающийся диван, допустим, который надо выбросить. Вот его просто давно нужно выбросить, ну там, значит, соответственно, куча хлама и диван. Так вот мы диван выбросили. И вот когда мы выбросили диван, мы понимаем, сколько пыли еще под этим диваном. Понимаете, когда человек говорит, вот у меня вот только один такой большой грех, если бы меня Господь от этого избавил, было бы так круто. Но когда Господь действительно чудесным образом от этого избавляет, то ты начинаешь видеть, сколько в тебе всего другого есть. И тогда восклицаешь, обращаясь к Господу, говоришь, я не могу, я от этого избавиться не могу. Давайте посмотрим ваши комментарии. Нас приветствует Юрий Лоуконен, нас приветствует Рима Ляпина. Да, доброе утро всем. Нас приветствует Евгений Иванцов. Всех приветствую. Пишет он, доброе утро и доброго времени суток. Спасибо вам, Евгений. Да, добро пожаловать. Очень приятно, что вы к нам сегодня тоже присоединяетесь. Валерия Денисова нас приветствует. Доброе утро всем, Божьих благословений. Слава Богу, да, Валерия, и очень приятно, что вы с нами. Вот, нас приветствует, нам пишет Ирина Осипова. Добрый день, в трудной ситуации только. Только Бога и прошу о спасении, о силе Духа, чтобы перенести и устоять в вере. А также мудрости пройти испытания. Вот, без ропота и без ропота и приобрести опыт на дальнейшую жизнь. Да, молим, Господи, молим Тебя за Ирину и молим Тебя за всех, кто сейчас проходит испытания. Это нелегко, Господи, но с Тобой все возможно. Мы приносим и испытания, и тех, кто проходит эти испытания к Тебе. И вот 7 и 8 главы – это, с одной стороны, огромный вот этот вызов огромный, да? Как быть, как дальше-то строить жизнь, когда вот это внутреннее противоречие есть. 8 глава – ответ на этот вызов. Но, чтобы понять, что здесь происходит, надо вернуться немножко назад. Мы с вами говорили о том, как строится повествование в послании к римлянам. Мы говорили о том, что апостол Павел хочет донести до всех людей, в том числе и до людей в Риме, Евангелие. Он провозглашает это Евангелие, провозглашает его, обращаясь к римским христианам. Он излагает это Евангелие. И мы говорили о том, что послание к римлянам логически четко выстроено. Первая глава. Смысл Евангелия. Согрешили, люди согрешили, и он начинает, Павел начинает как бы сужать этот круг, он говорит. Так, согрешили язычники, греки, римляне, посмотрите вокруг, это будет очевидно. И, в общем, все читатели апостола Павла, глядя вокруг, соглашаются. Ну да, конечно, это грех, это кошмар. Дальше, вторая глава. Согрешили евреи, грешники, и евреи также. И это, оказывается, сложнее принять. Ну, потому что есть такое восприятие, что уж у евреев-то, у носителей истины, носителей правды, все должно быть правильно, все должно быть хорошо. Но апостол Павел говорит так, значит, ты считаешь себя учителем, но ты такой же, как те, кого ты пытаешься учить. Ты тоже виновен в грехе. Дальше, третья глава, смысл еврейства. Если евреи точно так же, точно такие же грешники, как все остальные, то какое преимущество быть евреем? И мы выясняем, что мы видим, что евреям даны откровения Божии, дано священное писание, дано право именно из еврейского народа пророки, те самые, кстати, которых побивали, да? Но они из еврейского народа. Из еврейского, через еврейский народ Господь привел в мир Мессию из еврейского народа. Первый апостол, ранняя церковь, сам апостол Павел, Савл, говорит о себе как еврей из евреев, по исповеданию или по ревности фарисей, ревнитель закона предков, закона, данного Богом через Моисея. Вот, так что огромное преимущество у еврея, но при этом, как и все остальные люди, без действия Божьей благодати, евреи обречены, все согрешили и лишены славы Божьей. Оправдание же можно получить только даром. Оправдание можно получить только в Иисусе Христе. Через то, что Он пришел на крест, Он умер за нас, Он пострадал за нас. Вот таким образом мы получаем оправдание. Другой возможности оправдания получить нет. И дальше, ну, языческий-то слушатель скажет, ну да, все понятно. А вот проницательный слушатель или читатель из евреев скажет, ну, простите, пожалуйста, а как быть с законом? У нас же есть закон, значит, совершенно не обязательно получить оправдание через Иисуса Христа. Оправдание может быть и по закону тоже. И апостол Павел говорит, это 4 глава послания к римлянам, он говорит, так, давайте посмотрим на двух выдающихся представителей еврейского народа. Два таких человека, которые, ну, никак, про которых никак никто не скажет, что вот что-то у них неправильно, что-то у них не сложилось. Он говорит, давайте посмотрим на этих двух человек. Это Авраам и это Давид. Значит, Авраам, человек, которого считали отцом еврейского народа и правильно считали. Помните, как евреи, беседуя с Иисусом Христом, говорили о том, что мы дети Авраама. Вот, а ты вообще... И помните, что Иисус им на это отвечал, не буду цитировать, перечитайте на досуге в Евангелии от Иоанна. Вот, значит, Авраам, один человек, родоначальник еврейского народа, а другой человек, по сути, родоначальник еврейской царственной династии. Нет, я понимаю, конечно, что был Саул, но, по большому счету, царственная династия, та, которая уходит в вечность, Она ведь не от Саула, она от Давида. Да? На престол Давидов, на престоле Давидовом должен был быть Мессия. Евреи ожидали Мессию на престоле Давидов. Значит, что пытается сделать здесь Павел? Он говорит, давайте возьмем двух евреев, выдающихся евреев, самых главных, и посмотрим, как они получали спасение. И вот выясняется, что не тот, не другой. Да, во-первых, никто не будет спорить из еврейского народа, что они были спасены. И выясняется, что ни тот, ни другой не получили спасения, не получили прощения по закону. Почему? А мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Авраам доверился Богу, или поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Записалось на его счет как праведность. Павел спрашивает, задает вопрос. Он говорит, а когда это было? И вот выясняется, что это было до закона. Значит, Авраам не был спасен по закону, он не мог быть спасен по закону, потому что Авраам был до закона. То, что произошло с Авраамом, было до даяния Божьего закона через Моисея. Круто, да? То есть выходит, что когда Авраам доверился Богу, был какой-то способ спастись через веру, верою оправдался. Не по закону, не делами закона, а верой. Хорошо. А дальше пытливый читатель, рассуждая над всем этим, скажет, с Авраамом все понятно. Он по-другому и не мог спастись, потому что закона не было. А потом-то ведь закон появился. И здесь другой пример, пример Давида. Кстати, Павел мог бы вполне привести пример Моисея того же самого, но привел пример Давида именно как царственный пример. Давид оправдался уже во времена закона, но он оправдался верой, потому что по закону никакого оправдания после того, что он сделал, ему быть не могло. Потому что по закону его, вообще-то говоря, должна была ожидать смерть. Потому что он был виновен в преступлении сразу нескольких из 10 заповедей. Скольких точно, люди об этом спорят. Но прелюбодеяние там есть, убийство там есть, лжесвидетельствование там есть, даже идолослужение там есть. Потому что Давид сделал свою страсть заменой Бога. Он служит своей страсти вместо того, чтобы служить Богу. Давид должен был быть, простите за такую грубость, да? Он должен был быть не просто трупом, а несколько раз трупом. Вот бывает несколько раз герой, да, там трижды, четырежды герой, да? А вот Давид был несколько раз трупом. И Давид обращается к Господу в псалме, и он говорит, тебе, только тебе, или перед тобой, только перед тобой я согрешил. Потому что он понимает, что главное, да, понятно, что он согрешил и перед Урией, согрешил и перед Версавией, но главное, перед кем он согрешил, совершая это убийство, это прелюбодеяние и все прочее, он согрешил перед Богом. Потому что Бог поставил его царем Израилевым. Бог доверил ему это служение. А в данном случае это, конечно, служение. Это доверие Божие для человека, который несет служение среди Божьего народа. И Давид понимает, что он настолько не справился, что ничего, кроме смерти, его ожидать не может. И если есть какая-то возможность оправдания, если есть какая-то возможность остаться в живых, то эта возможность, сейчас очень важная вещь здесь, эта возможность будет только по Божьей милости. Теперь, на что должен был уповать Давид? Давид уповает, конечно, на Божью милость, на то, что сам Господь смилостивится по отношению к нему. Но, знаете, как в той старой истории, да, детишки разбили стекло, и прибегают к хозяину дома и говорят, прости нас, вот мы не хотели, мы разбили. А он такой говорит, я-то вас, конечно, прощаю. А только вопрос, А стекло-то кто вставлять будет? Вот это самый главный вопрос. Бог не мог сказать: я вас просто прощаю, и все, и списать долги. Кто-то должен был взять на себя это. Вот Иисус на себя это берет. Понимаете, очень часто в нашем современном мире люди, извращая Евангелие, пытаясь сделать Евангелие без Христа, а это невозможно, это в принципе невозможно. Но когда человек это пытается, он говорит: ну вот давайте себе представим Бога таким добрым, милым, значит, Бог всепрощающий. Хорошо, тот же вопрос к любителям теории про всепрощающего Бога. А за стекло кто платить будет? А за грех твой кто будет нести наказание? Сказать «никто» невозможно, потому что тогда теряется Божья справедливость. То есть тогда просто, значит, приходит негодяй к Богу, Бог говорит: да, ну ты, конечно, негодяй, но мы на это закроем глаза. Тогда он перестает быть справедливым Богом. Понимаете, какая штука? Вот, и вот таким образом у нас мы подходим с вами к пятой главе. Итак, Авраам получил оправдание, когда еще не было закона, поэтому по закону он оправдание получить не мог, остается только по вере. Давид получает оправдание, когда уже есть закон, но Давиду по закону оправдания нет. Энкристо пишет нам: спасибо за эфир, всегда очень, как всегда, очень интересно. Слава и благодарение Богу за его слово, слово Божие. Боже, спасибо тебе. А еще, когда рассказываешь людям о Боге, Иисусе и Библии, и вставляешь знакомые всем слова и объясняешь их значение в переводе с греческого, например, энтузиаст, да, энтузиаст, энтео в Боге, психология, от слова психе, душа, философия, любовь к мудрости, только тут еще вопрос, какой мудрости, и так далее. Монте-Кристо, да, вспомните, пожалуйста, граф Монте-Кристо. С графом Монте-Кристо отдельная история. Монте-Кристо – это ведь гора Христова. На горе Христовой. Это, кстати, вопрос тоже здесь к посланию к римлянам, между прочим. Потому что история графа Монте-Кристо – это история человека, который сделал делом своей мести, простите, сделал делом своей жизни месть. Ведь по большому счету Данглар, Кадрус и вся вот эта компания, они вообще говоря достаточно мелкие. И Монте-Кристо пытается хорошим воздать, плохим отомстить. Знаете, в чем проблема Монте-Кристо? Это гора Христа перевернутая. Это гора Христа, которая смотрит вниз. Это все-таки немножко про другое, и, возможно, вы со мной не согласитесь, но там действительно интересно эта параллель со Христом. Так вот, Энкристо пишет, что люди как-то лучше слушают, начинают понимать, что весь наш мир пронизан Богом, и Христос буквально наполняет собой даже такие обыденные и знакомые понятия. Значит, смотрите, что здесь получается. Он не просто наполняет их собой, он их еще и освещает, он их показывает. Это вот как та комната души человеческой, когда Христос приходит со своим фонариком, со своим светом, даже не фонариком, а именно светом Слова Своего. И ты смотришь на свою душу, а ты считал, что ты порядочный человек, да? И ты вдруг такое начинаешь замечать. Начинаешь замечать зависть, начинаешь замечать похоть, какие-то такие вещи, которые ты предпочел бы не замечать. И ты восклицаешь, обращаясь к Господу: Господи, спаси, Господи, помоги. И вот тут мы подходим с вами к пятой главе послания к римлянам. И первые 10 стихов пятой главы послания к римлянам – это то, что мы получаем. Это, мы много сегодня говорили о всяком грустном. Но дальше перед нами то, что мы получаем во Христе. Итак, оправдавшись верою, читаем мы в начале 5 главы, как, кстати говоря, Авраам оправдался верою. Кстати, и Давид оправдался верою, по-другому никак оправдаться было нельзя. Итак, мы читаем про нас об этом. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И в наших передачах мы говорили о смысле слова «мир». А мир с Богом возможен только через Иисуса Христа. Этот мир с Богом, кстати, становится основанием для многих других граней этого мира. Когда есть мир с Богом, тогда будет и мир с другими людьми, тогда будет и мир с собой, между прочим. Это важная история. Я думаю, что каждый из нас проходил через ситуацию, когда этого мира с самим собой не хватало. Тогда будет еще один важный аспект мира. Это мир с теми обстоятельствами, в которых мы есть. Возможность отличать по той старой, избитой, но очень правильной фразе, правильной формуле, отличать те обстоятельства, которые мы можем изменить, от тех обстоятельств, которые мы изменить не можем. И в первом случае действовать, а во втором отдавать это Господу. Мы имеем мир с Господом, мы мир с Богом. И мы знаем вот это ощущение, которое бывает, когда беседуешь с людьми, ну просто находишься в компании людей, с одной стороны, людей, которые этого мира не имеют, и вот у них все дерганное, все тревожное, все жуткое. И с другой стороны, люди, которые имеют этот мир, они проходят через не менее серьезные испытания. Они проходят через не менее серьезные трудности на жизненном пути. И они могут рассказывать вам об этих трудностях. Вы будете понимать, что эти трудности есть. Они не скрывают от вас то, что с ними происходит. Но говорят они об этом, как люди, имеющие мир. Читаем дальше. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мы имеем доступ к Божьей благодати. Мы можем не просто потрогать Божью благодать, а Божья благодать нас касается. Мы можем протянуть руку и зачерпнуть, понимаете, пригоршни зачерпнуть Божью благодать. Руки нашей не хватит, двух рук наших не хватит. Мы можем приходить к Богу, и мы можем хвалиться или радоваться надеждой славы Божией. У нас надежда, слава Божия, это надежда на будущее. Даже если я не знаю, что ждет меня завтра или через неделю, я знаю, что ждет меня вечность. И вот это вот очень-очень круто. Это не все умрем и все тлен и так далее. Это не даже поживем, умрем, увидим. Это я уже знаю. Понимаете? Я уже знаю, что меня ждет в будущем. И вот это важно. И это помогает проходить то, что есть здесь. Причем дальше апостол Павел как раз и проводит эту связь. Третий стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Значит, смотрите, какая штука. Есть очень тупая и совершенно неправильная максима, которую часто повторяют. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Это глупость. Не повторяйте эту глупость никогда. Почему это глупость? Есть немало вещей, которые нас и не убивают, и сильнее не делают. Более того, еще с древности люди знали, кстати говоря, и евреи это тоже знали, как человека замордовать, но не убить. Ну, и вот так пытать, что вроде убийство не совершил, но жизнь для него невозможной стала. Значит, потом он сам на себя руки наложит, скажут, ну, так чё ж, это он сам, это же не мы что-то сделали, да, это вот он сам во всем виноват. Значит, есть немало вещей, которые нас подрывают. Что говорит апостол Павел? Он говорит о том, что когда Божья любовь излилась в наши сердца, когда мы живем по воле Божьей, когда мы идем в жизни по тому пути, который Бог нам открывает, вот тогда и только тогда и страдания, которые есть в нашей жизни, это страдания, допущенные самим Богом. Поэтому мы этими страданиями можем хвалиться. Поэтому они нас укрепляют. Потому что мы имеем надежду в Боге. Потому что любовь Божия излилась в наши сердца. То есть это не про то, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Нет, ничего подобного. Это про другое. Если Господь с нами, и мы с Господом, то даже проходя через страдания, мы делаемся опытнее, мы возрастаем в надежде. Знаете, как это работает на практике? Ну, по-разному. На самом деле, я думаю, что многие из нас могут засвидетельствовать, как это было в нашей жизни. Ну, например, так. Ты прошел через серьезную болезнь. Тут я говорю вот о себе, да, о своем опыте. У вас это может быть как-то по-другому. Ты прошел через серьезную болезнь, ты прошел через сложную операцию, ты лежал в больнице, и многие за тебя молились. И Господь тебя через это провел. И происходит несколько вещей. Во-первых, ты начинаешь больше сострадать людям, которые также через подобное проходят. Ты учишься сострадать. Ты размягчаешься в чем-то, да? Ты становишься более открыт к тому, чтобы понимать других людей. Во-вторых, когда приходят следующие страдания, ты обращаешься к памяти того, что было, когда, как такие памятники на дороге, как такие камешки на дороге, через которых, которые по этой дороге тебя Господь провел. И ты такой смотришь и говоришь, Господь меня провел до сих пор, вот до этого места довел нас Господь. Помните, как израильтяне сказали, да, об этом говорили? Вот. И Он поведет нас и дальше, поведет меня и дальше. Ты можешь преодолевать новые страдания, новые испытания, вспоминая о милости Божьей в предыдущих страданиях. И еще ты понимаешь, что, ну, если даже все будет по земному измерению плохо, ну, что самое плохое, что может быть? Ну, самое плохое, ну, вот не будет меня, вот умру я на этой земле. Так я же тогда, как скажет апостол Павел в послании к филиппийцам, водворюсь с Господом. Тут, правда, задают вопрос, а что если не водворишься с Господом сразу, а что если тебя будут мучить, пытать и прочее? Будем читать тюремные послания апостола Павла в свое время, в частности, послание к филиппийцам, второе послание Тимофею, и на этот вопрос ответ мы увидим. Но пока лишь скажу, что эти страдания действительно укрепляют. И дальше центр всего, 6 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». То есть Он умер за нас. И 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы пробегаем этот стих. Апостол Павел строит на этом важнейшее рассуждение. Мы ничем не заслужили того, что Христос умер за нас. Мы не были таким замечательным предметом, который был настолько красив, что нас обязательно нужно было спасать по нашей красоте. Он спас нас не по нашей красоте, Он спас нас по своей любви. Авраам во многие моменты своей жизни был совершенно некрасив. Я думаю, что вы можете вспомнить эти моменты. Но Бог продолжал его любить. Давид в определенные моменты своей жизни, про которые мы сегодня уже говорили, да и не про все из этих моментов мы говорили. Мы говорили это только про один эпизод, а были и другие. А вот он совершенно не был красив. Но Господь продолжал его любить. Мы с вами, я, вы, если мы честны перед собой, честны перед Богом, мы знаем, что мы далеко не красивы. Но Господь продолжает нас любить. Посему тем более ныне, да, смотрите, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И вот тут, друзья мои, вещь, которую надо понимать. Значит, мы часто рисуем спасение как некий свершившийся факт. И в определенном смысле, в очень важном смысле, спасение от греха, спасение от наказания – это действительно свершившийся факт. Но 10 стих, и не только 10 стих, а многие другие места Священного Писания приводят нас к мысли, что спасение – это еще и совершающееся действие. Это то, что происходит в нас. Это когда мы меняемся, когда Бог нас меняет. И мы тоже с вами об этом будем говорить. Мы хвалимся Господом, Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. То есть Он провозгласил нас, наш мир с Богом. И вот дальше, конец 5 главы, это то, что многие христиане, с чем многие христиане не согласятся. Я стою именно на этих позициях, я вам их изложу. Вы можете не соглашаться, при этом вы остаетесь хорошим христианином. Это не про какие-то определяющие вещи в нашей вере. Но для меня это важно. Реформатское богословие, так называемое, тут есть несколько разных теорий, разных взглядов. Я не буду излагать вам разные взгляды, вы их можете найти в интернете легко. Дам всего лишь один комментарий, который, кстати, уже звучал в наших коротких эфирах. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Итак, в Адаме все согрешили. Что это означает? Я стою на позиции о том, что каким-то образом каждый из нас сопричастен Адаму. Каким-то образом, если хотите, на генетическом уровне, на уровне нашей природы, каждый из нас был в Адаме. Вот это вот выражение «я тоже был там», оно на самом деле богословски очень четко описывает эту историю. И я не могу на физиологическом или на физическом уровне объяснить, как это работало. Мое предположение по поводу генетики – это не просто, это, простите, просто предположение. Но Павел говорит, что в Адаме мы все согрешили. Когда согрешил Адам? Это не просто «я согрешил по примеру Адама». Это не просто «я согрешил, потому что я дитя Адама». Это глубже. Каждый из нас каким-то образом был в Адаме, когда мы согрешили, и мы были представителями падшего человечества. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Иными словами, задача закона – показывать грех. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Смотрите, что получается. Павел говорит, Адам согрешил один раз, и его грех вверг человечество вот в это греховное состояние. Это распространялось на всех. При том, что Адам согрешил один раз, человечество согрешило много раз. Каждый человек согрешил много раз. Значит, та сила, которая нужна для того, чтобы нас оправдать, должна быть больше. Она должна, как говорит апостол Павел, преизбыточествовать. Понимаете про что, да? То есть, ну, например, Адам один раз согрешил, я один раз согрешил, меня один раз оправдали. Тогда это была бы равная история. Один грех, одно последствие этого греха, одно оправдание, и мы получаем оправдание. Один-один, все нормально. Но Павел говорит здесь по-другому. Согрешивших много. У каждого из нас много грехов, и тайных, и явных. Значит, то оправдание, которое мы можем получить, это единственное оправдание, которое нам необходимо, куда больше, чем то, что сделал, чем то, что совершил Адам. Таким образом, получается преизбыточествующая благодать. И Павел это объясняет. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Я был в Иисусе Христе с Иисусом Христом, если хотите, можете сказать по-другому. Мой грех был на Иисусе Христе, когда Он страдал. Он страдал не за отвлеченный мир. Он страдал за меня и за вас совершенно конкретно. Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведные многие. Праведные многие. То есть Христос как второй Адам. Мы получили новую жизнь, и это жизнь в Иисусе Христе. Дабы как грех царствовал смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Это удивительно сильная и важная вещь. А дальше 6 глава. Павел задает следующим вопросом. Ну хорошо, раз греха много, значит благодати много, круто же, а я хочу, чтобы благодати было еще больше. Я хочу, чтобы Божие прощение было еще больше. И можно сделать вульгарный совершенно вывод. Может быть, нам побольше грешить? И тогда у Бога больше будет возможность нас прощать. Вот именно это и предполагает апостол Павел в начале 6 главы. Конечно, он собирается с этим спорить, причем он спорит, даже он не спорит, он просто отрицает. Он говорит, по-русски переводится «никак», по-гречески там фраза «мегенойто», буквально «да не будет этого», «да не будет такого». Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Значит, мы получили новую жизнь, нам открыта новая жизнь, и грех уже не соответствует, скажем так, тому, как выстроена наша жизнь. Грех уже не является тем, что мы будем делать по умолчанию. Мы умерли для греха, наше положение другое. Но вот какая история. Мы умерли для греха, но при этом грех не умер для нас. Что я имею в виду? Да просто то, что грех все равно будет продолжать пытаться утащить нас с собой. Понимаете, мы умерли для греха, но грех-то порой нам говорит, ну попробуй еще разок. И вот тут я понимаю, что мы сейчас к этому должны будем вернуться в следующий раз, потому что мы это не успели сегодня, но вернемся обязательно к этому. Новая жизнь, да, новое место, да, новое положение, да, но что делать с тем грехом, который пытается нам звонить по своему такому условному телефону, и говорить, ты чуть-чуть еще, хоть разок. И вот тогда мы должны обратиться к той важной силе, которая у нас есть, и той личности, которая у нас есть. Вот эта сила и эта личность, главная личность, Святой Дух, 8 глава послания к Римлянам. Господи, дай нам силы, и мне дай силы Каждый раз, когда грех пытается утянуть за собой, уповать не на свою крутость, которой нет, а на Тебя, Господи, на Тебя, Иисус, на Тебя, Дух Святой, который один и поможет мне. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.